Поговорим о живой книге из живой библиотеки. Про проект «DocuDays. Живая библиотека» мы поговорим с Александром Назаровой, сокоординатором этой живой книги, и Бахадыром Намазовым. Про него чуть позже. Давайте начнем, Александр, вот с этого проекта. О чем он и что собой знаменует?
Ну, как в обычной библиотеке, вы можете прийти, выбрать книгу на какую-то тему, которая вас интересует, что угодно, вплоть до выращивания опят в условиях Крайнего Севера. Так, в живой библиотеке вы можете прийти и выбрать живую книгу. Это человек с каким-либо уникальным опытом, который готовы про них рассказывать. И мы с вами, как читатели, читательницы, можем задать все те вопросы, которые нас давно интересовали про людей какой-либо группы. Но мы не знали, к кому их адресовать, ведь не у каждого из нас есть, например, знакомые люди из ромской общины, нету часто знакомых людей из ЛГБТ-сообщества, лесбиянок, геев, бисексуальных и трансгендерных людей. Не у всех из нас есть знакомые переселенки или переселенцы, но на самом деле нам очень важно знать, как живут люди с таким опытом на самом деле. Вот живая библиотека — это место, где можно задавать вопросы людям, имеющим такой опыт.
Но эта концепция не впервые придумана в Украине, она уже была где-то апробирована, и мы ее переняли, правильно я понимаю?
Ну, не то чтобы мы ее перенимали, на самом деле, как любую образовательную технологию, просветительскую технологию, ее могут использовать разные люди в разных местах и адаптировать. Эта идея возникла когда-то на фестивале музыкальном в Дании, 17 лет назад, если я не ошибаюсь. И с тех пор живые библиотеки или человеческие библиотеки, их еще так называют, проходят в самых разных странах мира, потому что это достаточно просто организовать и действительно интересно посетить.
В вашей библиотеке живые истории, живые книги — это люди, дискриминируемые в обществе? Вот просто вы перечислили категории, у меня это первая ассоциация возникает.
Ну, у меня как у правозащитницы это всегда первая мысль, но мы в этом году, например, старались сделать чуть шире. Темой фестиваля DocuDays UA в этом году была экология, и мы старались больше в том числе давать пространство для рассказа о своем опыте тем людям, которые занимаются защитой экологии в Украине, очень разными темами, начиная от людей, которые используют велосипед круглогодично, что в Киеве, как мы понимаем, непросто.
В Киеве это тоже дискриминация.
Да, до тех, кто занимается защитой, например, крупных вымирающих и находящихся под угрозой исчезновения животных, таких как медведи. То есть живая библиотека сама по себе уникальное место. Ты можешь взять идею, приводить людей, которые готовы рассказывать про свой опыт, и крутить ее в ту сторону, в которую необходимо. То есть наш принцип в том, чтобы люди не использовали живую библиотеку как пропаганду политических взглядов, но все остальное, весь другой опыт, религиозный опыт, опыт бытия этническим каким-либо меньшинством, опыт принадлежности к какому-либо сообществу, например, сообществу вынужденных переселенцев, переселенок, или опыт работы по какой-либо профессии, о которой мало знают, психоаналитик, например, это то, что нужно и можно приносить на живую библиотеку.
И здесь важно, мне кажется, да, вот важен именно диалог. Либо здесь просто рассказывается история, и потом ответы на вопросы.
Ну, знаете, я не знаю, как вы, как слушательница и слушатели. Я очень не люблю лекции в чистом виде, потому что они очень, ну, односторонние, да. И живая библиотека — это то место, где как раз выстраивается общение. То есть единственный основной принцип — это не наносить того, чего бы ты не хотел, чтобы наносили тебе в обычном разговоре, да, то есть там не выдирать странички, мы это называем, не отдирать обложечку, но в целом нету каких-либо неудачных или неудобных вопросов, то есть если какой-либо вопрос будет там оскорбителен или задевающий, такое очень редко случается на самом деле. Живая книга сможет об этом сказать, и там есть библиотекари, библиотекарки, которые помогут из этой ситуации как-то с минимальными потерями для всех выйти. Но в целом задавать вопросы нужно и можно. Это разговор.
А за небольшой разговор можно успеть прочитать живую книгу?
Ну, смотря что такое небольшой, у нас в целях, чтобы максимальное количество людей успело поговорить с живыми книгами, есть лимит 30 минут. Но понятно, что он очень часто не соблюдается. Его можно продлить по взаимной договоренности читателей и читательницы книг. И часто разговоры затягиваются на полтора, например, часа. Полтора часа общения напрямую, даже среди людей, которые ранее не были знакомы, это достаточно много.
Я предлагаю попробовать прочитать живую книгу, потому что у нас в студии Бахадыр Намазов. Его история действительно заслуживает на отдельную книгу. Это беженец, правозащитник, журналист, оппозиционный деятель, который приехал в Украину из Узбекистана. А с чего начинаются диалоги с вами, когда люди к вам приходят? К Какой первый вопрос обычно задают?
Многие просто еще мало знают вот про ситуацию в Узбекистане и вообще про Узбекистан. И первый вопрос, ну, первое, конечно, это я рассказываю свою историю немножко там, как бы ввожу их в какой-то разговор там и другое общение. Ну и потом уже идут вопросы, конечно, вот, больше вопросы про то, что сейчас, какая ситуация в Узбекистане, какая ситуация с правами человека, какая политическая ситуация там. Вот, многих интересует, вот в Узбекистане сейчас изменился президент, стал другой президент. Первый президент Узбекистана, все, если вы знаете, что он был таким человеком, жестким человеком, он был диктатором, он входил в пятерку диктатор, даже ее дочка как-то судилась с европейскими
журналистами, назвавшей ее одной из богатейших женщин всего этого постсоветского пространства.
И вот, ну, а что изменилось с приходом вот нового президента? Всех интересует. Ну, что еще я могу сказать? Что...
Расскажите вашу историю.
Мою историю.
Мы не будем здесь оригинальны. Да. Почему, ну, почему вам пришлось стать беженцем?
Вообще-то диссидент еще с советских времен. Мне всегда было как-то... Я был против всякие там диктатуры и авторитаризма, и всегда был за свободу всяких отношений, не только там каких-то семейных там, ну и вообще свобода в обществе. И поэтому вот когда пошли вот эти как бы перестройка там, когда вот начались там разрушаться вот эта советская система, ну, естественно, начал активно этим делом заниматься у себя в стране. Был активистом многих там, там объединений, которые вот, боролись за демократические там принципы. Ну, а потом вот где-то со второго года начал активно этим делом заниматься.
А я правильно понимаю, что вот именно тогда было облегчение, что ли, этого режима, то, что назвали такой узбекской оттепелью?
Ну да, вот где-то со второго-третьего года была такая, наш Каримов очень такой, как восточный деспот, очень хитрый политику вел. Он и как бы многовекторную политику, если можно так назвать, там он и хотел и с Россией, и хотел и с Америкой, и с Западом, и с Востоком, как говорится. И вот тогда к нам в гости, приехал был так известный правозащитник Ван Бавин,
он по пыткам рассказывал.
Да, раскритиковал, что в Узбекистане там открыто принимаются пытки, там. Ну и потом, если вы тогда помните, существовала такая, это самое государство, назывался ГУАМ. Грузия, Украина, Молдавия, Узбекистан там. ГУАМ там два У было. А потом, когда Узбекистан резко ушел, он так и остался там один вот самый У. И вот как-то он, наверное, хотел получить какие-то вот дивиденды от Госдепа там или из Европейского Союза. И такое вот было, как вы говорите, оттепель. И мы вот тогда тоже начали. До этого мы с 94-го года мы работали как бы в андеграунде. Мы не могли открыто.
Здесь
там
вышли
там
на поверхность.
Да, как бы вышли на поверхность. Мы вот тогда создали новую партию. Партия называлась «Озод Дейхконар». Это в переводе «Свободные крестьяне». Кстати, Наш лидер тогда в 2004 году приезжал в Украину, в Киев, и ваши революционеры нам передали оранжевый флаг оранжевых революций. Но воспользоваться этим мы не смогли, нам не дали. Потом, если помните, начался вот это, ну, наши спецслужбы провели несколько провокационных таких действий, там были взрывы там и в Ташкенте. Вот это не в 99-м году, который там, это было еще после, уже в 4-м году. В 4-м, 5-м году были взрывы в Ташкенте, в Бухаре. А потом самая такая крупная провокация, это было все-таки вот андижанские события. Это было 13 мая 2005 года, когда был расстрелян, ну, как сказать, если сказать, что это мирная демонстрация, тоже нельзя было сказать. Ну, просто народ обманули, вывели на площадь там, это, как его звать, сказали, что приедет президент и будет с ними беседовать. А президент приехал, конечно, он приехал, но в соседний город, сидел в аэропорту и ждал, чем это закончится. Закончилось тем, что войска начали стрелять.
700 человек расстреляли, да. Тогда.
Не, ну, 700 человек это... это самое.
Но это раз... Я вот, да, просто помню...
По нашим сколько, этим самым, где-то почти... около 2000 человек, потому что очень много...
2000.
Да, потому что там стреляли всех подряд. А народу в этом было, на площади было очень много. Все по коридору бежали, конечно, это самое, по созданному коридору, но вот чтобы не оставлять никаких следов, стреляли всех, даже тех, которые были ранены там. По официальным этим самым, это 185 человек.
Это вот, официальные данные.
Официально. А на самом деле вот по подсчетам правозащитников, независимых журналистов, это более около 2000 человек были погибли. Там были неизвестные могилы, там, ну, это, много чего было, это самое, потом выяснялось. Хотя власти, конечно, сразу же после вот этих событий старались все это промыть, асфальт, там, провести какие-то работы, которые, чтобы не
скрыть
было заметно.
И после этого, я так понимаю, был вот этот запрет о мирных собраниях в Узбекистане.
Да, но после этого вообще все вот эти свободы, которые как бы у нас были тоже чисто формальными, они были закрыты. Все международные институты, которые работали в Узбекистане, их всех выгнали, как бы, ну, может быть, не так выгнали, но сделали так, чтобы они ушли все. Всех обвинили в том, что они вводят какую-то смуту между, ну, в народе. Там, это вот такие организации, как Freedom House, Human Rights Watch, там, Internews, там другие фонды Евразии, там институт открытый, ну, институт Сорос, вот это, открытый там, и другие. Вот, ни одно это самое, вот, кроме института Гёте, ФРГ, там ничего не осталось. Все институты и были как бы...
ликвидированы, закрыты, и вытеснили их из
Узбекистана. Да, вытеснили их там. Ну, ликвидированы, вот, трудно сказать, потому что, допустим, офис Human Rights Watch, он до сих пор существует там. Но работать им туда не дают, потому что, чтобы работать, надо получить аккредитацию там или еще что-то. Да, не дают. И вот журналистам тоже очень сложно получить какую-то аккредитацию в Узбекистане. Ну, и до сих пор сейчас это существует. Вот даже вот после смены президента тоже. Вот недавно был случай одного журналиста, который он вроде бы раньше он приезжал, там все нормально было, а на этот раз его не пустили, прямо с аэропорта отправили назад.
А когда вы вот непосредственно приняли решение о том, что нужно уезжать? Ну, понятно,
после каких событий?
после вот я, в принципе, старался до конца держаться в Узбекистане, потому что для меня это мой народ, я ради нее и что-то там предпринимал, занимался деятельностью. Вот. Я председатель комитета освобождения узников совести, я занимался политическими заключенными, там, проблемами, там. Как-то доводил до мировой общественности состояние их, там, как они там себя чувствуют в неволе. Там. И, ну, вот в 2012 году уже получилось, что я уже не мог там оставаться, потому что была опасность попасть под репрессию. Там уже начали мне угрожать, давление пошли разные. Ну и вот мне где-то в мае 2012 года пришлось выехать из Узбекистана. Вот с тех пор я беженец. Да.
А вы выехали сразу в Украину? Либо нет, в Россию нет, нет. Поехали?
Вначале я поехал в Кыргызстан. Но в Кыргызстане тогда было такое тоже это... Если вы знаете, в 2010 году в Кыргызстане произошли межэтнические столкновения между узбеками и киргизами. И вот это самое, оно до сих пор сохраняется там, неприязнь киргизов к узбекам, узбеков к киргизам. Там, ну и тем более, когда я приехал туда, мне все равно хотелось вот продолжать свою деятельность, как-то быть полезным для своего народа. Там. И я решил поехать в Россию. В России, если вы знаете, где-то более 5-6 миллионов
трудовых
мигрантов из Узбекистана. Многие из них бесправные, там, над ними там, всякие там... эти проходят там.
Много преступлений на вот, да, почве, да, неприязни.
Да. Да, 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 много. И вот к ним даже такое отношение, если они там какую-нибудь даже небольшую там что-нибудь то самое делают, да, совершают, их по полной катушке это самое делают. И вот я поехал туда с 2012 года, по 2014 год я находился там. Сотрудничал с НПО «Мемориал», там мы потом... даже со своим одним бывшим соотечественником Бахром Хамроевым создали новую правозащитную организацию, которая занималась вот, проблемами трудовых мигрантов из Узбекистана. А организация называется «Помощь». Но вот когда 2014 год, когда вот начались вот эти события, связанные с Украиной, аннексией Крыма, я как демократ не мог оставаться в той стране, где...
В стране агрессии.
Да, где есть диктатор, который хочет свои имперские амбиции там развивать. И я уехал опять в Кыргызстан. Это было в 2014 году. Мне в 2015 году уже там вначале дали мандат ООНовского беженца там. Но после этого киргизские правоохранительные органы начали мной интересоваться. Там начали там подстраивать всякие провокации. Хотели, однажды даже забрали, хотели посадить в СИЗО.
А в чем обвиняли?
Да, в том, что я там нахожусь, они не знают, почему я... Вот этот мандат, ООНовский мандат, для них ничего не значит. Там, вот мы, говорит, вышлем запрос, говорит, в Узбекистан о тебе. И вот будем ждать, пока этот запрос придет. А ты в это время будешь находиться в СИЗО. Там. Мне это, конечно, не устраивало.
И так, я, таким вот, образом вы приехали.
Да, и я как раз тогда, вот, в 2015 году, Украина объявила, что выходит из СНГ, да, и какие-то там обязательства перед СНГ она не будет это самое выполнять. И вот воспользуюсь всем, и вообще мне всегда украинцы были такие...
Близкие.
Близкие по какому-то духу там. Вот этому мятежному. Я даже в 2009 году находился в ОБСЕ, на саммите ОБСЕ в Польше, в Варшаве. И вот как раз с вашими ребятами мы устраивали там пикеты возле Софи-отел, где проходил вот этот саммит ОБСЕ. И поэтому, я же говорю, мне какая-то вот родственная...
Тут. Вы здесь сейчас приехали, и у вас вид на жительство, статус беженца.
Не, ну,
в каком статусе
вы здесь
живете?
Нет, тут, конечно, немножко это самое. Мне уже в прошлом году, в августе месяце, уже отказали в убежище в Украине. Сейчас вот как будто проходит вторая часть этой процедуры. Но это как судебная часть, когда в трех инстанциях суда я должен апеллировать вот это решение миграционных служб. Но пока есть, пока еще не было ни одного заседания этих судов, хотя уже прошло более 8-9 месяцев. Это вообще, я вообще считаю, что вот это... процедуры, которые она явно формальна, потому что с самого начала прям ясно, что тебе тут все равно не дадут убежище. Ну, в принципе, я с одной стороны понимаю, что тяжело сейчас в Украине, у них своих там проблем в этом отношении много, вот, и переселенцы из с Крыма, там, из Донбасса, там, с ними надо как-то решать вопросы, решать эти проблемы. Ну, вот это, сама вот эта процедура, что вот я конкретно знаю, что это формально, но это вот занимает столько времени, это как, получается, как издевательство над беженцами.
И скажите, вот если описывать сейчас ситуацию с правами человека в Узбекистане, какова она? Потому что вы правильно заметили, мало кто в Украине знает и о пытках, и о притеснениях, и о коррупции в стране. Вот как вы можете описать?
Ну, в принципе, со смены президента пока явных таких изменений нету. Все так же почти осталось. Хотя были выпущены несколько вот политических заключенных, но, если честно, эти политические заключенные настолько долго сидели там, они все свои сроки отсидели, их просто невозможно было уже держать. Вот, допустим, был такой, есть такой Самандар Куканов, он сидел с 1994 года, это бывший... замспикер парламента. Он, Каримов посчитал его своим врагом личным и посадил его. Он 24,5 года сидел. Это, можно сказать, узбекский Мандела. Там. Чуть бы и он бы его рекорд, так, ну, в скобках рекорд побил бы. Выпустили журналистом Мухаммеда Бекджана. Его тоже посадили в 99 году, кстати, его посадили, его экстрадировали с Украины, с Киева. Он находился в это время здесь, в Киеве, и по запросу узбекской стороны, киевской тогдашней администрации, его экстрадировали в Узбекистан. Его обвинили в том, что в 99 году тоже была провокация спецслужб, и в Узбекистане были произведены несколько взрывов там. Его обвинили, что он был одним из соучастников этого взрыва. Взрывов, на самом деле, он никакого отношения к этому не имел. Он тут выпускал оппозиционную газету и переправлял в Узбекистан. И еще он был братом, есть такой у нас узбекский лидер Мухаммед Салих, он является вообще личным врагом Каримова. Являлся, по крайней мере, потому что Каримова уже нет. Чей он личный враг? Вопрос, конечно, интересный. И вот его 17 лет держали. И вот недавно выпустили. Он тоже как бы побил все рекорды среди журналистов, которые сидели в заключении. Вот, и, ну, а так, широкий такой, допустим, амнистии или там среди политических заключенных нет. По количеству политических заключенных Узбекистан занимает первое место. Там есть, ну, конечно, самое большое количество это составляет заключенные, которые политические заключенные по религиозным вопросам там. Но есть и до сих пор сидят журналисты, которые уже более 10 лет сидят, до сих пор сидят члены оппозиционных партий, правозащитники, несколько правозащитников тоже сидят, вот, особенно по их многих по сфабрикованным делам посадили после вот 5-го года, после андижанских событий.
Считаете потепление все-таки режима вот, с появлением Мирзияева состоится или нет? Или вы таких надежд не питаете?
Не, ну, в принципе, конечно, сильных таких надежд, ну, как можно ожидать от человека, который сам был из этой системы? Он же не откуда-нибудь приехал. Ну, он был премьер-министром, да. И были очень много слухов, как он там проводил вот свои эти самые. Он тоже очень жесткий человек. Он там может любого человека там, любого уровня там оскорбить и там и т.д. и т.п. Ну, были такие самые. Ну, я не знаю, что вдруг человек становится президентом, и он что, изменился, что ли? Что он там, у него там...
У нас не так много времени. Последний вопрос вам адресую. Все-таки не получается у нас полноценно эту книгу живую прочитать. Скажите, а вот как вы думаете, вернее, вот вы в Украине будете продолжать, продолжаете же свою правозащитную деятельность? Вот каким вы видите свое будущее? Что планируете делать, если все же Украина этот статус вам не даст, беженцы?
Ну, в принципе, конечно, продолжаю, потому что правозащитник — это как бы это
образ жизни.
Да, образ жизни, это уже человек от души как бы это делом занимается, он не может как-то уже отказаться от этого. Ну, по мере возможности, наверное. Как получится.
Все, что Бахадыр Намазов рассказывал, сложно сейчас не частично, возможно, но не сравнить с событиями, которые происходят сейчас в Украине, на территории оккупированного Крыма. И вот Александра Назарова, которая тоже является гостьей нашей студии, пришла...
Сокоординатор живой библиотеки фестиваля «Докудес».
Пришла в очень интересной футболке, на которой написаны фамилии крымских политзаключенных. Это Сенцов и Кольченко. Я так понимаю, что ну, в этом году «Докудес» тоже говорил о Сенцове, и фильм российского режиссера Аскольда Курова вы показывали в рамках фестиваля Удили Сенцова. Сейчас почему на вас эта футболка?
Ну, потому что на самом деле любую возможность стоит использовать, чтобы напоминать людям о том, что есть те, кто нуждается в нашей поддержке, о том, что политзаключенные сидят, о том, что мы должны их поддерживать, о том, что Олег и Саша ждут писем. Кстати, на фестивале, помимо всего прочего, Комитет солидарности с крымскими политзаключенными, к которым я тоже себя отношу, собирал также письма для Олега и Саши, мы их пересылаем. И в том числе посетители программы фестиваля «Док-садок», это самые маленькие посетители, подписывали открытки для Олега и Саши.
Их много?
Открыток? Ну, несколько десятков, как обычно, потому что не все люди любят писать письма, не все видят, что есть такая возможность. Но интересно было, что дети готовы писать. Мы с ними достаточно долго разговаривали, обсуждали, бывают ли друзья по переписке, которых мы никогда не видели, почему важно поддерживать тех, кто не имеет возможности гулять так же, как они, и почему очень важно сказать «нетушки», если рядом с нами происходит что-то, что нам не нравится. Это дети предлагали, меня на самом деле это поразило. Да, футболка на самом деле это тоже напоминание. Мы можем использовать себя как инструмент для напоминания
людям.
Не только
книгу, но и открытку. Да? Живая библиотека пользуется популярностью вот среди посетителей Докудеса?
Знаете, да. И с каждым годом количество людей, которые приходят, растет. В этом году около 150 человек только заполнили анкеты. Заполнять хотели не все. Это анкеты обратной связи, анонимные, чтобы мы знали, что нам можно улучшить. Мы обычно умножаем это число где-то на 1.5-2. И нас удивило, насколько люди готовы рассказывать о себе с каждым годом больше, потому что количество живых книг тоже увеличивается.
Кроме истории Бахадыра, какие еще истории, какие мы можем услышать на Докудесе?
Можете самые разные услышать, на самом деле. Начиная
вот вы говорили про ромов, да?
Да. Было несколько человек из ромской общины, которые наши давние коллеги, коллежанки, и готовы рассказывать больше о том, как живут ромы, с какой дискриминацией сталкиваются ромы, и, собственно, давать людям возможность узнать об этом больше из первых рук. Были люди, конечно, из ЛГБТ-сообщества. Сегодня, кстати, день видимости трансгендерных людей, с чем я вас поздравляю, потому что это действительно важный день. Хотя каждый день хорошо бы, чтобы был днем нашей видимости. Были, конечно, люди, которые относят себя к экологам. Были, конечно, люди из различных этнических групп. И, на удивление, много в этом году хотели о себе говорить люди, психологи, психотерапевты, психотерапевтки. На самом деле это важно.
Почему, кстати, вы с чем это связываете?
Вы знаете, я сейчас второй раз учусь, как раз все пытаюсь понять, почему психологов нас так боятся. Я думаю, что выгорание в обществе достигло того уровня, когда это просто невозможно не замечать. Даже несколько фильмов на фестивале были посвящены именно теме выгорания, теме травмы, теме посттравматического стрессового расстройства. И психологи тоже реагируют на это. Они чувствуют, что, видимо, важно говорить о том, насколько обращение за психологической помощью нормально, естественно, не стигматизирует человека.
Ну и насколько это актуально сейчас в реальностях Украины, военного конфликта и аннексии территории?
Можно добавить, вот как раз к этому.
Да, Бахадыр Намазов, пожалуйста.
Я там заметил, была такая книга, она называлась «Человековед». И она очень большой популярностью пользовалась, у нее было очень много читателей. Ну, это вот как раз между психологом и это я.
Ну, человековеды нам нужны не только в дни тягостных раздумий и всех неприятностей, происходящих с нашей страной, а ежедневно и в лучшие дни, мне кажется.
Спасибо.
Спасибо.
Александра Назарова,
большое.
Сокоординаторка живой библиотеки фестиваля Докудейс ЮА, Бахадыр Намазов, беженец, правозащитник и живая книга непосредственно, были гостями нашей студии.